вот об этом говорить начинали, мы с вами что сделали? Ввели вот те наши коэффициенты Эйнштейна, показали взаимосвязь с ними, значит, но все это сделали чисто феноменологически. То есть должны быть такие процессы, которые характеризуются такими-то коэффициентами. И между ними есть связь. Сейчас хотелось бы понять, а что мы можем сделать? И вот первый шаг, который вот мы начали уже делать на прошлой лекции, это попытаться разобраться с позиции квантовой механики, того, как, так сказать, это все вам уже преподавалось в курсе квантовой механики, насколько подробно это уже, ну, зависит от того, как там вам читал лекции конкретный преподаватель. И с одной стороны, я хочу это напомнить, с другой стороны, ну, вот эти конечные выражения, они нам потом пригодятся, когда мы будем делать следующие шаги. Значит, давайте напомнить, что я рассказывал, или вам ткнуть в то место, которое мне покажет, где я там остановился. Как лучше сделать? Напомнить, да? То есть мы с вами говорили, для того, чтобы посмотреть, каковы состояния и как себя ведет квантовая система, мы с вами уже знаем, мы должны решить уравнение Шрёдингера. Значит, в этом случае мы с вами, так сказать, говорили о том, что если вот HE это гамильтониан нашей системы, и если этот гамильтониан не содержит явно каких-либо взаимодействий или не содержит операторов, явно зависящих от времени, в этом случае мы будем получать с вами стационарное состояние, где будет функция, зависящая от координат, и будет вот такой вот фазовый множитель, который будет стоять впереди. Значит, то есть, что это означает? Это означает, что реально, если у нас с вами оператор не имеет явной зависимости от времени, мы получаем с вами стационарное состояние. То есть, если говорить вот в рамках того, о чем мы с вами говорили про переходы в прошлый раз, их ясно здесь нет. Почему? Потому что, ну, вот это состояние, оно от времени у нас меняться не будет. Найти волновую функцию с точки с какой-то координаты, что определяется вот этой вот функцией, оно меняться не будет, поэтому мы с вами имеем стационарное состояние. То есть это означает, что наша система в этом состоянии может жить бесконечно долго. Наша система может жить бесконечно долго. Значит, ну и если, значит, чтобы говорить о том, как найти вот эти волновые функции CMT, мы решаем уже уравнение Шрёдингера, которое не имеет, так сказать, зависимости явной от времени, и считаем, что мы с вами все это умеем делать. Вот все это мы с вами умеем делать. Теперь давайте для простоты, а на самом деле наша задача с вами заключается в том, в конечном случае, что мы будем с вами рассматривать переходы между двумя только состояниями, поэтому мы не будем рассматривать все многообразие состояний нашей системы, возьмем какие-то два. Ну, я взял Пси-1 и Пси-2, это дело обозначения. Значит, соответственно, волновые функции вот в этих состояниях вот такие. Теперь мы добавляем в наш гамильтониан некий оператор взаимодействия, HIT, который может иметь явную зависимость от времени. Давайте я сейчас, пока мы формально пишем уравнение, я не говорю, что это такое, да? Но чуть позже мы все равно должны будем записать этот оператор, ну, для какого-то приближения в явном виде, об этом поговорим. То есть если наш оператор HT в явном виде имеет явную зависимость от времени, то по теории возмущений, как вот в вашей любимой книжке Ландавшица, там в квантовой механике написано, вы знаете, что делать. То есть это там параграф теории возмущений, зависящих от времени. Да? Это означает, что ваша волновая функция есть линейная комбинация, значит, стационарных состояний со своими коэффициентами. Эти коэффициенты есть функция времени. Эта функция ортономирована. И для того, чтобы писать дальше, вот давайте просто введем обозначение вот матричных элементов вот этого оператора HD, их выразим просто в единицах постоянной планки, обозначим V и U. Это дело обозначения. Могли бы писать как хотите. Теперь, зная, что вот HE это, значит, оператор нашей системы, вот это есть. Так сказать, есть решение его волновой функции, его мы знаем, добавляем в наш гамильтониан оператор взаимодействия и пытаемся решить вот это вот уравнение. Вы пытаемся решить вот эту уравнение. То есть я ставлю вместо h вот этот вот оператор, здесь пишу волновую функцию, дальше пишу и h, d по dt переписываю волновую функцию. Больше ничего тут не делаю. Теперь, когда мы начинаем дальше с вами смотреть, смотрим сразу, что если HE есть, так сказать, гамильтониан нашей системы, для которой было верно вот это вот выражение, и волновые функции уже найдены, то тогда, когда HE действует на вот этот, скажем, член, на C1, на C1, в этом случае что мы должны получить? Мы получим C1 на... Вот если получим C1 на IH на DPC1 по DT. И если мы посмотрим на эту сторону, то здесь мы такую же штуку тоже получим. Когда мы будем смотреть здесь производную по времени, у нас производная будет DC1 по DT умножить на PC1. И второй член это будет что такое? C1 умножить на DPC1 по DT. Соответственно, эти одинаковые члены с двух сторон мы убираем. То есть с этой стороны мы убираем HE на C1 на PC1, с этой стороны C1 на IH на DPC1 по DT. Ну, потому что это есть то же самое выражение. Их сократили. После сокращения останется вот такая вот штука. HE полностью уйдет, значит, из левой части, останется только оператор HE, и будет здесь переписана эта угловая функция. А здесь останутся части, которые характеризуют производную от наших коэффициентов по времени. Теперь, значит, дальше, чтобы решить, мы составляем систему уравнений. Каким образом? Первое, что я могу сделать, я могу с этой стороны вот это выражение, вот с этой стороны, значит, умножить на пси 1 сопряженное. Если я буду умножать на пси 1 сопряженное, ну и брать интеграл по всему, так сказать, пространству, то что я получу? Я получу c1, ψ1 сопряженное, hi на ψ1 даст что? Даст вот этот матричный элемент hv1,1. Ну, здесь вот v1,1 написано, потом вот это h так решено вот с этим h. Значит, от этого члена что останется? Здесь ψ1 сопряженное на ψ2. Это будет что такое? v1,2. Но здесь еще есть, вот здесь эти волновые функции, они зависящие от времени, поэтому тогда, когда мы саму на себя умножали, то фазовый, ну, ψ1 на ψ1 сопряженный фазовый множитель ушел, а когда ψ1 сопряжен на ψ2, ну, вот такой вот фазовый множитель остался, где вот обозначение введено такое, h омега 0 есть e2 минус e1. Ну, а с этой стороны, когда мы умножим на ψ1 сопряженный, поскольку ψ1 и ψ2 это автономированное состояние, то то, что здесь останется что? И h на dc1 по dt, ну, h мы сократились, осталось и на dc1 по dt, а ψ1 сопряжен на ψ2 даст 0. Ну, абсолютно аналогично мы получаем второе уравнение, умножая с этой стороны на ψ2 сопряженное. Вот мы получили вот эти два уравнения. Теперь, чтобы действовать дальше, я предлагаю, так сказать, ну, взять немножко там, подупростить задачу и посмотреть, вот этот гамильтониан взаимодействия. Посмотреть гамильтониан взаимодействия. Значит, у нас есть с вами, ну давайте, так сказать, когда мы рассматриваем нашу с вами квантовую систему, давайте для простоты рассмотрим атом и рассмотрим электромагнитное поле. То есть мы как раз с вами, мы же с вами как раз эту задачу решаем. То есть мы с вами решаем задачу о том, как наш атом будет переходить из одного состояния в другое, мы хотим с вами вот с этим разобраться. Значит, тогда очевидно, что внешним полем или той частью оператора взаимодействия, которое мы учитываем, должно быть взаимодействие атома с этим полем. Значит, первый подход, который мы здесь с вами, и он описан в традиционных учебниках, это такой называемый полуклассический подход, когда мы с вами квантовую систему или нашу систему рассматриваем с квантовых соображений, то есть это означает, что мы пишем гамильтониан, все квантуем, все решаем, а поле мы берем классическое. То есть поле мы берем классическое, то есть у нас есть электромагнитная волна, которую мы с вами, как обычно, пишем там, косинус омега Т там минус КФ, и впереди ставим там либо напряженность электрического поля, либо там магнитное поле, там, ну, скажем, индукцию магнитного поля, в зависимости от том, от того, ну, какое есть взаимодействие. Значит, то, что вы обычно изучали, ну, в различных курсах, это так называемое электродипольное взаимодействие. То есть, так, когда говорится о чем? О том, что ваш атом имеет дипольный момент, значит, этот дипольный момент, он взаимодействует с электрическим полем волны. То есть вы знаете, значит, что если я с точки зрения классической физики буду записывать, то энергия взаимодействия диполя с электрическим полем это есть минус Е на Д. Да? Такое скаленное произведение, напряженность поля на величину дипольного момента. Это энергия взаимодействия диполя с электрическим полем. Но в данном случае, как бы, мы говорим, что вот это электрическое поле это та на самая внешняя волна. Давайте посмотрим. Значит, первое, что мы должны вот в рамках этого приближения учитывать. Первое. Ясно, что в любую волну входит, так сказать, зависимость поля от координаты. Там косинус омега Т минус КР. Ну, как бы все это прекрасно знаете. Да? Значит, теперь давайте посмотрим. Как нам учитывать вот эту вот зависимость от координаты? Значит, обычно ее никогда не учитывают. Почему? Потому что если я возьму, ну, скажем, значит, радиус первой Боровской орбиты, то это вот величина порядка по ангстрема. Ангстрем это, значит, 10 минус 10 метра, а радиус по первой Боровской орбиты это по ангстрема. Значит, если я возьму, ну, скажем, частоту какую-то не очень большую, то есть имеется в виду, я работаю, ну, где-то там залезая в область, так сказать, ультрафиолета, но еще не уходя далеко там, в рентгеновскую область, то есть я беру частоту ну, меньше примерно там, 10-18 Гц, то в этом случае вот тот множитель К на R, то есть я грубо говоря, что смотрю, как волна у нас меняется на размерах атома. То в этом случае, если я размер атома умножаю на волновое число, то в этом, если у меня частота не столь большая, и если у меня размеры атома, я беру порядка первой Боровской орбиты, то в этом случае КНА получается меньше единицы. Что это реально означает? Реально означает, что поле на размерах порядка атома, оно практически не меняется, ну, просто за счет того, что наша волна распространяется. И это означает, что этим мы можем с вами пренебречь. То есть в нашем как бы, рассмотрении остается только зависимость напряженности нашего электрического поля, ну, как компонента электромагнитного, от времени. Зависимость от координаты мы с вами не учитываем. Теперь давайте введем обозначение. Значит, вот по-разному можно это обозначать, но обычно дипольный момент это сумма всех дипольных моментов наших, так сказать, из того, что состоит наша молекула, то есть это вот такая вот сумма ЕРЙТ. Значит, я единственное могу записать так, я могу его сделать так, чтобы у меня дипольный момент заряд входил, либо заряд не входил. Это дело обозначения. Но в данном случае сделано так, чтобы он имел размерность длины. Это просто вот, так сказать. Тогда, вот я вам сказал, взаимодействие у нас с вами было порядка Е на Д, значит, тогда гамильтониан взаимодействия, я тут же пишу Д на Е. Д дипольный момент, Е напряженность поля, а здесь вот заряд появился, ну, просто по определению нашего. Значит, здесь стоял знак минус, здесь стоял знак минус, получили знак плюс. Косинус омега Т, это, так сказать, здесь знак минус, это мы считаем, что Е больше нуля. То есть, как бы, заряд электрона, что он отрицательный, в этом минусе уже заряд. В этом минусе заряд электрона заряд. То есть вот мы таким образом с вами в явном виде записали гамильтониан взаимодействия. Ну дальше, поскольку там, чтобы дальше нам смотреть, нам с вами надо записать вот эти вот, давайте сюда я вернусь, там нас будут интересовать вот эти матричные элементы V1,1, V1,2, V2,1, V2,2. Ну чтобы вот с этим вот уравнением нам что-то делать. Поэтому давайте рассмотрим. Значит, здесь я не написал, значит, я сейчас напишу. Значит, почему вот у нас, скажем, если я беру атом, в самом простом варианте, почему у меня V1,1 равняется 0. Значит, если я начинаю искать матричный элемент, вот от состояния там какого-то C1 совершенного, давайте здесь я поставлю вот этот оператор дипольного момента на C1, на D3. Да? Беру, так сказать, ищу матричный элемент. Значит, если вот наша система есть атом, то у атома есть сферические смены. Это означает, что в данном случае волновые функции они будут расписываться там через сферические гармоники, а это означает, что волновые функции могут быть либо четными, либо нечетными относительно операции инверсии. То есть что означает? Это значит, что либо функция си, когда я меняю от минуса, равняется минус си от а, это нечетная функция, либо си от а, есть си от минуса. В этом случае эта функция такая, когда она четная. Теперь смотрим, значит, что я могу сказать про оператор дипольного момента. Ну, абсолютно очевидно, что если у меня определение, что сумма координат электронов в моем атоме, то эта функция, очевидно, нечетная. То есть, если я R поменяю на R, то оператор дипольного момента, очевидно, нечетный оператор. Давайте тогда смотрим на этот интеграл. Если этот у меня оператор нечетный, да, то давайте посмотрим, это, здесь стоит C1 и C1. Давайте проясним следующее. Если C1 функция четная, то тогда чет на нечет есть нечет, нечет на чет опять есть нечет. Что это означает? Это означает, под интегральное выражение будет менять знак тогда, когда я считаю отрицательное значение координата и положительное значение координата. Но поскольку функция симметричная, это означает, что отрицательное значение и положительное значение одинаковы, но как одни будут меньше нуля, другие больше нуля. Что вы в результате получите? Ноль. Понятно, что я сказал, да? То есть если у меня если функция нечетная, значит, вот это вот оператор нечетный, то чет на нечет есть нечет, нечет на чет опять есть нечет, в результате я получу ноль. То есть если теперь, если она нечетная, то что я получу? Нечет на нечет есть чет, а чет на нечет опять нечет. То есть в результате я получу, что V1,1 равняется 0, и V2,2 равняется 0. То есть только как только у меня здесь функции одинаковые, тогда они имеют одинаковую четность, ну, поскольку это одна и та же функция, да? Тогда это означает, что все V1,1 и V2,2 будут равны 0. Вопрос у вас? Все понятно? Можно, так сказать, не рассказывать про это? Все, я могу это не объяснять так подробно?
Сейчас понятно.
Сейчас стало понятно, да? Потому что я могу так подробно не объяснять, я пока просто не знаю вашу подготовку.
Можно,
спасибо. Дальше что получается? Что если я вот взял такой пример, атом, со сферической симметрией, это у меня будут 0, ну а V1,2 сопряженный будет V2,1. Ну это тоже легко показать, да? Теперь, что у меня вот, чему будет V1,2 равняться? Ну, если я буду искать матричный элемент от этого оператора, ясно, что у меня здесь вылезет поле, вылезет заряд, вылезет вот этот вот косинус, внизу появится H, почему? А, у меня вот здесь написано, потому что мы V1 определяли в единице H, но вот этот вот X1,2, это просто вот здесь вот этот интеграл. Это обозначение. То есть здесь есть константы, зависимость от времени, вот она, и вот здесь написали X1,2. Значит, ну, соответственно, давайте еще вот эта вот константа, которая вот здесь вот стоит перед косинусом, чтобы нам все это не таскать, я просто все вот это обозначаю за гамма 1,2. Чтобы вот V1,2 это гамма 1,2 на косинус ОГТ. Ну и за счет того, что реально внешнее воздействие достаточно слабое, то если я буду сравнивать, то есть, с частотой, значит, смотрите, давайте сюда еще. Вот эта гамма, поскольку V, вот вот эта гамма 1,2, она, поскольку она выражается в единицах h, она тоже имеет размерность частоты. Ну и поскольку внешнее воздействие по амплитуде маленькое, то, естественно, она существенно меньше, чем собственная частота или резонансная частота перехода. Вот это мы все с вами как бы сделаем. Теперь я буквально два слова еще оговорюсь. Значит, что у нас может быть? Это мы сказали, дипольный момент атома взаимодействует с электрическим полем. У нас, значит, бывают ситуации, когда дипольный момент атома может быть равен нулю, ну такой атом. В этом случае тогда мы будем с вами рассматривать, скажем, квадрупольный момент атома, который будет взаимодействовать с градиентом там, электрического поля. И, либо мы будем с вами рассматривать магнитный момент атома, который взаимодействует уже с индукцией магнитного поля. Но вот эти все члены обычно, они существенно меньше, чем электрические дипольные моменты или так сказать, вот оператор за счет взаимодействия дипольного момента с электрическим полем, и обычно они рассматривают только тогда, когда сам дипольный момент ноль. Поэтому в первом приближении всегда смотрим на электрические дипольные взаимодействия. Потом дальше. Бывают ситуации, когда они нули, поэтому там дальше смотрим. Теперь давайте вот перейдем к вероятности перехода. Значит, что я сделал вот здесь? Можно я секундочку сюда перейду? Теперь вот здесь был V1,1, V1,2. То есть это положил нулю, V1,2 и V2,1 расписал через те гаммы, которые мы с вами видим. Больше ничего не сделал. То, что вот здесь вот это, обставил вот эти гаммы, появились вот эти вот косинусы, и больше, и, значит, вставил нули, которые убрали по одному члену в каждом из этих уровней. Теперь вот задачка. Что мы хотим? Пусть в момент времени t равное нулю наш атом находился в состоянии 1. То есть вот в момент времени t равное нулю наш атом находился в этом состоянии. Что это реально означает? Это означает, что в момент времени t равное нулю c1 должно равняться 1. То есть, раз он там находился, то вероятность найти атом в этом состоянии была единичка. Значит, а вероятность найти атом в состоянии c2 была равна нулю, поскольку ну, там его не было. Да? А теперь, это получается наше начальное условие, которое мы будем использовать для решения вот этой системы дифференциальных уравнений. Теперь давайте еще раз сообразим, что мы с вами должны найти. Что вот мы хотим решить эти уравнения, давайте сообразим. Если мы с вами говорили там о переходе с первого состояния в второй вынужденный переход, значит мы говорили о том, что вероятность определяется так коэффициентом Эйнштейна на плотность поля. Я буквы там остальные не пишу. Да? Значит, соответственно, что такое вот это W? Мы говорили, это скорость перехода. То есть число переходов в единицу времени, когда с вами это определяют. Да? Тогда, если я хочу пойти и вот как бы связать то, что мы с вами находили раньше с коэффициентом Эйнштейна, я, значит, должен вот эту штуку найти, а потом как бы учесть, вот здесь, что здесь стоит плотность. Значит, получается, а что такое скорость перехода? Если я найду в какой-то момент времени вероятность найти атом в состоянии 2, то есть это c2 от t по модулю в квадрате. Ну, это как бы, тогда это что такое? Это вероятность найти атом в момент времени t в состоянии 2. Я обязан его поделить вот на это время t. Почему? Потому что тогда я найду, что, скорость перехода. То есть я скажу, если c2 от t, это вероятность найти атом там, если я поделю на t, я найду как раз скорость перехода. То есть, по сути дела, мне надо найти вот эту величину. То есть, когда мы с вами решим вот эти уравнения, мне надо найти вот эту величину. Тогда я вот смогу найти вот эту величину W и дальше там действовать. Ну что, давайте тогда начнем решать. А, несмотря на то, что вот эти вот уравнения, вот они так вот как бы просто здесь записаны, в явном виде они не решаются до конца, и поэтому опять идем путем приближения. Вот у нас есть начальные условия с вами. c1 равняется нулю, c1 равняется единичке, c2 равняется нулю. Ставим вот сюда единичку и интегрируем вот это вот уравнение. То есть находим С2. То есть С2 от Т это будет гамма 1, 2 со звездой. Значит, и вот сюда ушло, а двойка появится от того, что вот этот вот косинус мы представили в виде суммы двух экспонентов. Мы косинус представили в виде суммы двух экспонентов, поэтому омега это вот эта частота нашего поля, омега 0 это частота нашего, резонансная частота нашего перехода. Поэтому здесь появятся экспоненты с плюсом и экспоненты с минусом. Далее мы вот это выражение с вами, ну, нам с вариантов нет, мы с вами обязаны смочь найти интеграл от экспонента, да, и находим, получаем с вами вот это, ну, просто интегрируем это выражение до какого-то момента времени t. До какого-то, от нуля до момента времени t, поскольку мы в этот момент времени t хотим найти вот эту c2. Понятно, да? То есть что мы с вами будем получать? То есть мы нашли вот эту c2. Давайте смотрим, вот это c2. Вот здесь вот гамма 1, 2 со звездой стоит. Значит, вот в это гамма 1, 2 со звездой у нас входит с вами, ну, напряженность поля. Вот она здесь стоит, напряженность поля. То есть, по сути дела, я что хочу сказать, что вот если мы смотрели это первое приближение, то С2 зависит линейно от напряженности электрического поля. Линейная зависимость вот здесь. Да? Теперь, что я делаю следующий шаг? Теперь вот это С2, то, что мы нашли, я подставляю вот в это выражение и буду находить следующее приближение, интегрируя его для С1. То есть нашел С2, подставил вот сюда, и теперь буду брать интеграл и находить вот это вот C1 от T. Понятная идея, да? То есть это проинтегрировали, сюда поставили, находим это. Тогда давайте пока так. Никакого смысла вот это интегрирование делать нет, объясню почему. Давайте смотреть следующее, что если вот в C2 у нас ходила гамма 1, 2 или напряженность поля линейная, сюда подставим, у меня здесь опять стоит гамма 1, 2, то есть опять линейное значение напряженности поля. Тогда получается, что вот dc1 по dt, то, что мы с вами должны интегрировать, будет зависеть от напряженности электрического поля квадратично. То есть это означает, что вот я вот здесь написал так, c1 от t, это была единичка, плюс гамма 1, 2 в квадрате, ну здесь вот гамма 1, 2 сопряженная на гамма 1, 2, поэтому здесь по модулю в квадрате. Ну и некая функция лямбда от t после интеграла. Теперь нашел здесь c1, опять подставил сюда. Что у меня изменится? У меня изменится следующее, что когда я начну считать c2, ну первый член лямбда 1, это вот этот, вот он у меня никуда не делся, появится какой член? От этого квадрата, то есть вот когда подставил, вот эта единичка мне даст ту же самую штуку, а вот эта гамма 1, 2 даст вот такую гамма 1, 2 в квадрате на гамма 1, 2 сопряженная. Ну и некая функция лямбда 2 от t после интеграла. То есть смотрите, что мы получили с вами. То есть я сейчас, нам нет никакой необходимости в рамках вот первых приближений находить вот эти интегралы точно, по той простой причине, что очевидно, что получается, что если мы с вами хотим, вот давайте сюда смотреть, вот сюда посмотрим. Если я хочу найти вот эту константу, да, то тогда здесь у меня стоит плотность поля. А плотность поля пропорциональна чему? Квадрату напряженности, да? Тогда тот же самый квадрат напряженности должен быть у меня вот здесь. Да? Когда у меня здесь будет квадрат напряженности? Когда я ограничусь вот этим членом или вот этой вот. Вот этим вот членом в C2 вот так вот записано, да? Потому что я возвожу в квадрат по модулю, тогда у меня будет C1 по модулю в квадрате, и тогда я получу что-то похожее сюда. Почему такая штука? Да потому что когда мы говорили с вами вот о этом члене, то, что нам надо с вами найти, мы с вами говорили о линейном взаимодействии нашей системы с полем. То есть вы, так сказать, сейчас взрослые люди, вы знаете, что такой раздел есть и очень большой, и очень важный, как нелинейная оптика. Да? Вот когда мы будем с вами говорить о нелинейной оптике, да, мы обязаны с вами учесть и этот член, и вот этот член. То есть это члены более высокого порядка взаимодействия нашего атома с электромагнитным полем. Мы обязаны их учитывать. Но вы прекрасно понимаете, что чем, если наше возмущение, вот это вот гамма мало, то, так сказать, гамма в квадрате еще меньше, поэтому, так сказать, мы будем учитывать это тогда, когда мы имеем сильные поля электрические, ну, сильное, скажем, поле, которое светит на наш атом. То есть, если говорить об истории, я не знаю, может потратить, давайте я потрачу какое-то время, немножко истории вам скажу, да? Значит, понятно, что все вот эти члены, вот нелинейная оптика, взаимодействие атома с полем, оно вот в этих вот членах. Понятно, что, так сказать, это все вы увидите тогда, когда вы будете иметь источник, у которого большая напряженность поля. Ну и, соответственно, вся вот эта нелинейная оптика, это было, все достижения пошли после того, как был изобретен лазер. До этого там практически были там какие-то результаты, но каких-то реальных шагов, каких-то, так сказать, создания каких-то приборов нелинейно-оптических, там ничего об этом речи не было. Я, давайте вот отвлекусь, вот на что. Впервые, я сейчас даты не вспомню, значит, читал очень давно, значит, впервые вообще вот нелинейным взаимодействием излучения с веществом заинтересовался Сергей Иванович Вавилов, это было начало 20 века. Начало 20 века. Значит, он пытался исследовать или найти нелинейное поглощение в растворах определенных красителей. То есть, ну, в то время, так сказать, такими сильно поглощающими средами это были растворы там, определенных красителей, ну, которые там уже делались для всевозможных, так сказать, технологических вещей, и красители были доступны в начале там, 20 века. Вот я почему вспомнил, потому что для того, чтобы вот что-то получить, какие-то результаты, он использовал, ну, абсолютно разные источники света, но он смог с точностью несколько процентов научиться измерять и изменять, а потом измерять изменение интенсивности света на 13, по-моему, или 14 порядков. То есть вот представьте, так сказать, что это вот, начало прошлого века. То есть экспериментальной техники там специальной никакой нет. Более того, где-то он использовал там мощные дуговые лампы, там таких вот там каких-то привычных с вами источников света тоже не было. То есть я почему вот сейчас посмотрел сюда и вспомнил об этом, потому что на самом деле труд тех ученых, которые работали вот до настоящего времени, даже до середины прошлого века, это абсолютно титанический труд был, чтобы получить какой-то либо результат и доказать, что это правильный результат. Это, если там, ну, не было какой-то супер идеи, которая упрощала технику. Там такие ситуации тоже были. Так вот, Сергей Иванович Вавилов это дело сделал, научился делать такие источники, потом он проводил измерения в качестве источника глазом, когда смотрел, как один фотон себя ведет, так сказать, а у нас другого, так сказать, одноквантового источника, кроме глаза, у него не было. Значит, приемника, извиняюсь, не источника, а приемника. И в этом случае он на тех красителях, которые начал смотреть, он нашел, что может быть с погрешностью порядка 1%, он увидел что-то, нелинейную зависимость поглощения. Потом он выбрал другой краситель, там получил 3%. И вот первый, это там 22-й год, когда вот первые, так сказать, шаги в нелинейной оптике были сделаны. Но реально до, так сказать, начала 60-х годов там ничего сделано не было. И вот поэтому все остальное, это вот уже достояние. Вот эти все члены, это уже не Эйнштейн, а нынешнее время. Эйнштейн работал вот с этой вот штукой. И мы с ней будем работать. Поэтому давайте так. Итого, что мы сделали после того, все, что я наговорил? Мы с вами ограничились первым приближением и нашли, что С2 это вот такая штука. Это все мы выбросили благополучно, единичку тут оставили. И говорим о том, что поле не такое сильное, то есть мало мы туда перебросили. Поэтому отличие от единички вот здесь вот очень маленькое, и вот этот вот член, который найдет вероятность там. Вот, так сказать, как бы, что получилось? Ну, теперь вот смотрим сюда. Вот здесь вот я писал вот это лямбда 1 от c. То есть, по сути, делает вот это вот выражение, которое здесь, которое вот здесь вот есть. Значит, вот это выражение я переписал. И давайте мы его с вами рассмотрим. Сначала случай, когда наша частота внешнего поля строго совпадает с резонансной частотой нашей системы. То есть внешнее поле омега равняется омега 0. Ну, что мы здесь с вами можем увидеть? То есть, ну, как бы легко нам абсолютно здесь с вами сообразить, что если я вот здесь вот вытащу за скобку вот такой вот множитель и омега 0 минус омега пополам на t, вот здесь вот за скобку вытащил, тут у меня останется, так сказать, вот синус x на x, если вот я просто не произношу полностью вот то, что здесь говорю. И получим с вами замечательный предел, если вот этот x или будет стремиться к нулю, либо омега 0 будет стремиться к омега. То есть вот здесь я получу вот этот замечательный предел, но вот здесь вот будет стоять t. То есть в результате я получу что? Я получу вот это e в степени и омега 0 на t. Почему? Потому что здесь вот они как бы сравняются. Внизу останется у меня вот это вот тоже, ну вот, давайте так. Это легко тоже показать. Здесь будет 2 омега 0, ну двойка уйдет, останется омега 0. И вот здесь останется синус. Тоже легко преобразовать, это легко сделать. То есть я на что обращаю ваше внимание, что один член, вот этот вот, где складываются частоты, он будет сильно меняться со временем. Вот здесь вот будет такая вот штука. Осциллирующий член. А вот этот вот омега 0t, так он, вот давай смотрим, вот здесь вот есть осциллирующий член вот этот вот, и есть член вот этот вот, омега 0 умножить на t, который давайте посмотрим, что мы здесь с вами оставим в результате. Смотрим, вот эта вещь, синус омега 0t, ну, как бы мы с вами знаем, что это вещь ограниченная единичкой, да? Если я внизу поделю на частоту, то в результате синус на омега 0 ну, даст какую-то малую величину. И я могу пренебречь вот этим вот первым членом. Понятная идея? То есть вот после преобразования остается вот этот вот осциллирующий член. Тут есть фаза. Когда я буду находить квадрат, естественно, вот этот фазовый множитель у меня уйдет. Останется там, синус квадрат омега 0 на t на омега 0 в квадрате. И я скажу так, ну синус ограниченная штука, там от минус единички до единички, делю на омега 0, если частота порядка там видимого света 10-15 Гц, то этим членом могу вполне пренебречь. А этот член что будет? Если время перехода электрического дипольного порядка 10⁻⁷-10⁸ секунды, то 10⁻⁵ умножить на 10⁻⁷, я получу 10⁶, да? Еще раз. Здесь стоит омега 0, частота 10⁻⁵. Время перехода, примерно, или время жизни электрического дипольного 10⁻⁷-10⁸ секунд. Останется порядка 10⁵-10⁶. То есть ясно, что вот этот член намного будет больше, чем вот этот. И мы вот этим пренебрегаем. Мы вот этим пренебрегаем. Тогда c2 от t остается что? Гамма 1, 2 в квадрате, 1 четвертая, это омега 0 сократилось, появился t квадрат. Это тогда, когда омега будет равняться омега 0. Но если у меня там есть некая разница между омега и омега 0, то в этом случае у меня останется вот этот вот член, когда здесь будет стоять синус квадрат омега минус омега 0 пополам на t, ну и вот эта вот разность там тоже внизу, вот t, значит, так, туда. Одно время. Вот здесь должно остаться t. Вот здесь вот должно остаться t. Вот здесь вот. Вот здесь t должно остаться. Умножить на t. Я здесь пропустил. Должно остаться умножить на t. Значит, теперь давайте вот что. На что я обращаю ваше внимание. Значит, смотрите. Вот если я получил, что c2 пропорционально t в квадрате, что? Давайте, нет, спрашивайте.
Ну просто c у нас там в знаменателе омега 0 минус омега, ну омега t. Если мы в квадрат возведем, t квадрат у нас появится.
Подождите, вот здесь давайте смотреть так. Сейчас, подождите. Давайте смотреть так. Здесь t квадрат. Давайте проверим сейчас. Здесь t квадрат, здесь стоит t. Вот здесь у нас что стоит t. Значит, у нас получается здесь t квадрат, да? Здесь t квадрат. Я не сокращаю. Сейчас, давайте так, вот это сейчас это, и к этому вернемся. Сейчас проверим. Вот я вот по этому поговорю, потом здесь проверим. Здесь, по идее, t и t должно сократиться вот это. Вот t и t должно сократиться вот это. Сейчас, скорее всего, вы правы, сейчас посмотрим. Наверное, вы правы. Значит, давайте посмотрим, чем мне вот это вот не нравится. Вот чем вот это вот мне не нравится. То есть, вроде бы, мы с вами все сосчитали. А здесь вот стоит t квадрат. Чем мне это не нравится? Если я вот сюда поставлю вот это вот выражение, здесь будет стоять t, ну, константа там на t квадрат, то у меня останется что? Что b1,2 на ρ от омега будет функцией времени. То есть мы, получается, с вами все то, что вот здесь вот как бы делали, вот эта часть, мы говорили, вот здесь скорость перехода, это некая цепитель величина, которая передает число перехода в единицу времени, это константа, это долгость скорости. У нас здесь не должно быть какой-либо функции времени. Вопрос, откуда она появилась? На самом деле, я сейчас чуть дальше вам по поводу этого объясню. Значит, на самом деле все достаточно просто. Вот то, что мы с вами взяли, вот такое вот приближение, это неправильно. В каком смысле? У нас с вами, мы в прошлый раз говорили, что любые уровни энергии уширены. И когда мы с вами смотрим на какое-либо излучение, скажем, какой-то атом взаимодействует там с чем-то, с каким-то полем, то всегда это поле имеет какую-то отличную от нуля спектральную ширину. То есть на самом деле вот это выражение у нас никогда с вами не выполняется. В каком смысле? Что всегда у нас есть спектр частот, падающего на атом излучения. В зависимости от того, какой источник, это может быть либо очень узкий спектр, либо широкий спектр. Но всегда вот это вот, есть спектр частот вот этого омега, и никогда строго вот это не выполняется. То есть, имеется в виду, что если я посмотрю, как у меня будет меняться интенсивность, там, скажем, моего света от частоты, то это всегда не будет от частоты. А вот эта ширина, там, она будет зависеть от того, какой это источник света. Может быть, там, очень узкополосное излучение, может быть, широкополосное излучение. Но никогда вот эта функция, не будет дельта-функцией. То есть вот это тогда, когда у нас дельта-функция. Вот это вот никогда не будет у нас дельта-функцией. Согласны? А? То есть вот в этом и есть наша проблема. То есть мы взяли с вами вот в этом приближении и увидели, что на самом деле, если мы берем с вами, что с нашим атомом взаимодействует излучение бесконечно малой ширины, мы с вами тех результатов, которые соответствуют многими экспериментальными данными, в принципе, не получаем. Это означает, что мы должны обязательно с вами учесть ширину. Значит, давайте теперь сюда. Тогда это означает следующее. Давайте вот сюда посмотрим. Здесь был t, с этим t сократится, и здесь ничего не будет. Вы правильно говорите. Здесь ничего не будет. Здесь я что-то погорячился. Здесь ничего не будет. Будет вот такое вот выражение. То есть теперь я должен вот это вот выражение, вообще говоря, проанализировать. Что это такое? То есть вот оно, вот это вот выражение. Вот оно. Если я посмотрю, по сути дела, как вот эта функция у меня меняется во времени. То есть если я здесь отложу c2 от t, ну вы знаете, синус x на x в квадрате, это вот такая вот функция, да? То есть я сюда отложу, значит, вот сделаю ось обратную времени, то по сути дела это означает, что у меня вот в этой функции есть некий максимум, есть вот дополнительные вот эти вот минимумы. И вообще говоря, все это будет определяться чем? Как вклад разных вот этих участков будет определяться шириной спектра. Ну, эта функция известна. А С2 от Т, это вот то, что мы с вами нашли строго на частоте, это просто вот этот максимум. Это просто вот максимум вот этой функции. Ну, вот я имею в виду С2 от Т, когда омега равняется омега 0, это просто вот это значение. Это просто вот это значение. Теперь давайте попробуем чуть дальше сделать шаг. И давайте я сейчас скажу, потом разберемся, что я делаю. Значит, ну вот я теперь нахожу вот это С2 от Т в квадрате. Здесь я переписал вот это вот синус квадрат омега 0 минус омега пополам на Т на омега минус омега 0 в квадрате. Это то, что у нас вот было вот здесь вот. Так. Теперь вот это гамма 1,2 я просто взял и записал в виде тех обозначений, которые у нас были раньше. Просто сюда сразу их вынес. Теперь вот сюда я вставил некую зависимость нашего, так сказать, спектра от частоты ρ от омега. Вот это вот. Как бы подчеркивая что? Что у меня есть поле, которое имеет некую спектральную зависимость от частоты. Вот я просто сюда вставил ее. Вот. Ну и говорю о том, что она как бы вот имеет, ну, некий, так сказать, заметный вклад, ну, по крайней мере, вот в диапазоне от минус дельтомика пополам до плюс дельтомика пополам, если считать относительно центрального частоты. Вклад основной так, какой-то. То есть, что теперь мы здесь с вами будем иметь? Значит, в любом случае, если я смотрю вот на эти частоты, то вот эта функция, она будет менее, извиняюсь, более медленно меняющийся, чем вот этот синус. Ну, вынес сюда за знак интеграла. Что я здесь получу? Синус квадрат x на t делить на вот эту x квадрат. Ну, давайте так, лучше сказать без x. Синус квадрат омега минус омега. Омега 0 минус омега попал на t, на омега 0 минус омега в квадрате на t омега. Вспоминая, что вот это вот у нас с вами есть, ну, стандартный интеграл, который есть определение π, если вот здесь вот от минус бесконечности до плюс бесконечности. Я просто, если говорю, что у меня на частотах далеких от линии, как в меньшую сторону, так и в большую сторону, ну, нет поля. То есть, вот это вот 0, когда, так сказать, я уйду в минус бесконечность, и вот это 0, когда уйду в плюс бесконечность. То есть я взял вот это. То есть я просто в качестве первого приближения заменяю этот интеграл. То есть я рассматриваю тогда, когда вот эта вот частота у меня может меняться от минус бесконечности до плюс. Это здесь просто пи. Тогда что я получу? Давайте смотреть, что у меня здесь. Значит, если я делаю замену переменных, то что у меня здесь получится? Вот давайте смотреть, чтобы из этого выражения использовать вот этот вот стандартный интеграл. То есть, если я возьму кси, обозначу вот эту вот штуку, да, то тогда, так сказать, когда я сюда внесу кси, у меня что, вместо этого я должен написать кси квадрат. Чего, значит, если здесь у меня стояло время, си квадрат я должен поделить на t квадрате, да, сюда, извиняюсь, умножить на t квадрат, здесь появится поделить на t, и поэтому у меня появится вот этот, здесь первая степень t. То есть вот за i я обозначил вот этот вот интеграл, где у меня будет просто-напросто, ну, замена переменной, это двойка вот отсюда, которая выглядит, когда я буду d омега пересчитывать, я получу, что вот этот интеграл есть 1/2 π на t. Теперь вот этот интеграл, когда я сюда вставляю, что я получаю? Я получаю вот такое вот выражение, и здесь стоит линейная зависимость от времени. Вот здесь вот стоит линейная зависимость от времени. То есть вот давайте так, я сейчас пока дальше там ничего говорить не буду, я просто вам скажу, что. Что вот мы с вами убедились сейчас следующее, что даже вот в таком простейшем рассмотрении мы обязаны всегда с вами учитывать, что наше излучение имеет какую-то конечную ширину. В этом случае мы получаем с вами результаты, которые, ну, соответствуют с теми, которые мы с вами видим в теории, да, и в эксперименте. И когда, так сказать, давайте смотреть, что сюда. Если вот у меня здесь вот эта вот плотность поля, вот она стоит, теперь, вот я сюда чуть-чуть отлистаю, и у нас с вами тут. Чтобы найти b1, 2, я должен полученное вот это выражение поделить на t и поделить на плотность p. Делаю, это у меня ушло, это у меня ушло, остался вот этот вот коэффициент. Остался вот этот вот коэффициент. То есть, ну, в общем-то, на самом деле, вывод, который мы с вами получили, он далеко не ушел и не мог уйти за пределы тех знаний, которые у вас были. Да? Понятно, что вероятность перехода пропорциональна квадрату матричного элемента. Здесь просто мы с вами засчитали для электрического дипольного перехода и вылезли свои константы. И ничего в этом, так сказать, такого не, абсолютно нет. Но мы с вами теперь знаем, что такое B1,2. Вот теперь мы с вами четко понимаем, что такое B1,2. Он определяется взаимодействием нашей квантовой системы с полем. Ну, как и должно быть, это есть вещь пропорциональная квадрату матричного элемента. Так, давайте сейчас, на самом деле здесь давайте это я акцентирую сильно внимание не буду. Здесь я единственное, что написал, что вот это вот представление синус квадрат омега 0 минус омега там t пополам на вот эту штуку можно расписать через определение дельта функции. И тогда просто, ну вот это c2t, это будет вот такое вот выражение через дельта. Это просто другая запись. Это то же самое, другая запись. Можно я пока о физике поговорю, если вопросы будут по вот этой математике, это здесь ничего такого особенного нет. B1,2 мы с вами нашли, знаем соотношение между B и A, нашли A, ну и нашли, так сказать, соответственно, B2,1, да? Я, а, ну здесь я не написал, нашли B2,1, вот, так, подождите, B1, да, вот B2, вот нашли A и нашли B2,1, вот он чему равен. То есть все, теперь мы с вами знаем, да? Вроде бы. Вот теперь давайте я кратенько итог подведу. Значит, здесь, значит, важно не то, что мы тут с вами просчитали, важно то, что следующее, что вот мы взяли с вами. Что сделали? Мы взяли с вами такую полуклассическую теорию, когда мы систему рассматриваем как квантовое, а поле как классическое. В этом случае мы с вами увидели, что оператор нашего взаимодействия, можно я пока потом верну, ладно? Так, не туда. Вот я хотел бы на чем, на физике остановиться, потом мы с вами там формулу можем рассмотреть. Вот оператор нашего взаимодействия, вот смотрите, вот он. Теперь, если у меня внешнего поля нет, то есть это означает Е0 равняется 0. Тогда HI равняется нулю. Тогда, так сказать, это означает, что в этом случае я буду иметь вот такой вот гамильтониан, и моя система будет иметь стационарное состояние. То есть это означает, что до тех пор, пока я поле, имеется в виду электромагнитное поле, то, которое взаимодействует с атомом, рассматриваю как классическое, никакого объяснения спонтанным переходом нет. То есть вот я еще раз обращаю внимание, когда мы пишем с вами вот здесь вот, вот этот вот гамильтониан, мы вставляем поле. Это означает поле внешнее, которое мы с вами создаем. Это означает, что мы говорим либо о вынужденном переходе, связанном с поглощением, либо о вынужденном переходе, связанном с излучением. Но как только я здесь положу 0, я получу, что оператор взаимодействия у меня равен 0, я получаю стационарное состояние и все. Теперь у меня атом как будет здесь, так и будет жить бесконечно долго. То есть ничего про спонтанные, про физику спонтанных переходов я не узнал. Вот здесь вот ничего про физику спонтанных переходов мне узнать не удалось. Но, естественно, пользуясь тем, что было сделано, так сказать, Альбертом Эйнштейном, те самые соотношения между А и Б коэффициентами, я знаю, чему равняется А. То есть я хочу сказать, что вот здесь вот я могу сказать, что чему равно, да? Что чему равно, да? Могу сказать. Но я не понимаю, почему происходят эти переходы. Почему равно это, вот мы с вами говорили в прошлый раз, там, термодинамическая теория Эйнштейна, да? А почему происходят эти переходы? Ответа на этот вопрос мы с вами не получили. Понятно, да? То есть это означает что? Что на самом деле, если мы с вами убедились, ну, тем или иным способом, что эти переходы должны быть. А для нас, вообще говоря, как бы очевидны они в следующем, что мы всегда с вами говорим о том, что наша система должна как-то занимать состояние с минимальной энергией, да, то это означает, что должна быть какой-то механизм релаксации отсюда вниз. Сейчас мы его пока не нашли. Но он, вне всякого сомнения, должен быть. Иначе у нас с вами будет что-то не так. Так, давайте я сейчас посмотрю на часы кратенько. То есть я, наверное, через 5 минут пойду. 13:20, да, конец?
Да.
Я за 5 минут до конца пойду дальше там разговаривать с другими студентами. Так.
Простите, как?
Что ты? Зачем? Не поняла. Ну вот наша следующая с вами лекция. Это квантование свободного электромагнитного поля. Квантование свободного электромагнитного поля. То есть речь идет о чем? Давайте с самого начала. Что значит свободного электромагнитного поля? Это означает, что мы с вами смотрим на поле, которое как-то было создано. Но сейчас мы не говорим об источниках этого поля. В этом смысле, вот оно, если правильно говорить, свободного электромагнитного поля, то это должен свободного от зарядов. Это ситуация. Вот тут я могу как бы все рассказать, а дальше уже в следующий раз начинаю. Вспоминаем классические представления. Чтобы говорить о поле, я, естественно, что делаю? Пишу любимые ваши 4 уравнения Максвелла. Дальше, так сказать, пишу связь между. Допустим, если я хочу работать через векторный потенциал, пишу связь между индукцией магнитного поля и векторным потенциалом магнитного поля, пишу связь между напряженностью электрического поля и скалярным и векторным потенциалом, но это все то, что там в курсе электродинамики вам было хорошо известно. Теперь, поскольку мы хотим с вами рассмотреть поле как бы свободное от зарядов, то есть тогда, когда источников поля нет, это означает, что плотность тока вот здесь вот 0. И плотность зарядов, то есть нет покоящихся зарядов, нет тех зарядов, которые двигаются. Йота равняется 0, ро равняется 0. Тогда вот мы получаем вот эти вот уравнения в достаточно простом виде. Ну и дальше, с чем мы с вами будем работать, нам удобнее. На самом деле, вы сами понимаете, что введение каких-то там потенциалов или чего-то, это есть определенный способ описания. И поэтому давайте будем работать через векторный потенциал, а дальше там как нам получится. Да? Ну, если я вот в качестве вот в это вот уравнение подставлю, значит, вот это выражение, ну, h равняется μ нулевое b, вернее, извиняюсь, b делить на минулевое, минулевое уйдет сюда, ротора оставится здесь останется dd по dt, йота равняется нулю, ротора, ну вот самое стандартное выражение, поскольку, так сказать, у нас есть калибровка Лоренца, то дивергенция А это 0, мы получили с вами вот эту вот штуку, вот, ну, просто. Одну минуту я иду, или что? Спасибо. Тогда остается у нас вот оператор Лапласа от векторного потенциала. Здесь мы заменяем D на индукцию электрического поля на напряженность электрического поля. Ну и в конечном счете, что это означает? Что если я воспользуюсь чем? Значит, воспользуюсь тем, что могу просто-напросто выразить, вот, значит, когда я брал ротор, он у меня тоже будет вот тут ротор есть, есть вот ДБ, подожди, что-то я сейчас так, здесь я сюда подставил, получил это выражение, это переписал. Теперь ДД по ДТ, это у нас что такое? ДД по ДТ, это я через ДЕ по ДТ записал, так, ну и вроде бы как, дальше что? Подожди, что я дальше сделал? Значит, очень просто должен быть. Значит, это ДЕ по ДТ, поскольку у меня зарядов нет, то скалярный потенциал 0, тогда здесь остается ДА по ДТ, и вот здесь появится Д2А по ДТ дважды. Вот, меня сбили просто. Значит, и вот мы получили с вами вот это вот уравнение. То есть давайте сейчас я остановлюсь, в следующий раз мы будем вот идти с этого уравнения. То есть буквально два слова давайте так. Я просто беру пока классические выражения и будем дальше смотреть, что мы можем сделать. Все, спасибо. Извините, что сегодня я полностью не рассказал, что хотел.